Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова «Автограф памяти». 26 октября 1931 года родился Игорь Федорович Масленников, известный советский, российский кинорежиссер, к сожалению, не дожил до своего 91-летия. Вот сегодня мы расскажем о жизни его, о творчестве, о его выдающихся картинах, которые, конечно же, останутся с нами навсегда. Я представлю моего собеседника. Сегодня с нами искусствовед Андрей Петрович Дьяченко.
Здравствуйте, Ольга Леонидовна. Кончина Игоря Федоровича Масленникова – это огромная потеря и для кино нашего города, и вообще для российского кино, да и для мирового, потому что его фильмы знали за рубежом. Трудно представить себе другого режиссера, который так бы широко охватывал разные жанры кинематографа. Он в равной степени мастерски работал и в развлекательных жанрах, таких как детектив, но все прекрасно помнят эпопею о Шерлоке Холмсе, и в жанрах серьезной философской притчи, и в бытовом кино он достиг очень больших успехов, потому что социально-бытовая тема у нас всегда была многострадальной. Вспомните обвинения в бытовизме, в мелкотемье. И вот из-под пера Масленникова, если можно сказать про режиссера, перо у него камера, камера Игоря Масленникова блестяще фиксировала такие бытовые ситуации и так их анатомировала скальпелем режиссера-хирурга, что получались настоящие шедевры. Еще раз хочу подчеркнуть, это колоссальная потеря для нашего кино.
Книга поколений.
Игорь Федорович Масленников родился 26 октября в Нижнем Новгороде. Его отец был связан с техникой, то есть он из инженерно-технической семьи. Но с юношеских лет его семья пересекалась тесными связями с семьей знаменитого советского актера Василия Меркурьева. И можно считать, что юноша вращался в театральной среде. Он часто посещал Александринский театр, тогда Академический театр драмы имени Александра Сергеевича Пушкина. Сам пробовал играть в любительских спектаклях. И кроме того, у Масленникова был замечательный талант художника. Хотя по первому образованию он филолог. Он окончил филологический факультет Ленинградского университета. Излишне говорить, насколько важна филологическая культура для режиссера. Потому что вот порой смотришь некоторые фильмы, я не хочу впадать в брюзжание, но смотришь некоторые фильмы, и видно, что филологи их даже не консультировали. Возьмем сюжет и фабулу, насколько они иногда могут быть круче, интереснее, богаче, колоритнее, если бы режиссер обладал определенным знанием эпохи и знанием литературы той эпохи. Вот Игорь Федорович Масленников такими знаниями обладал, поэтому и получались шедевры. Вы знаете, я был ребенком, когда вышел телевизионный фильм-спектакль, тогда еще система жанров как-то отрабатывалась, было понятие телевизионный фильм-спектакль и просто фильм-спектакль, и телевизионный спектакль. Вот видите, как терминологическая система постепенно усложняется, и что-то мы отсекаем. Вот телеспектакли уже умерли, например, их сегодня нет. А они ставились в некоем условно-театральном направлении, где действительность реальную, действительность литературную передать было нельзя. Вы, наверное, догадались, что я имею в виду спектакль «Журавлиные перья». Девушку, которая перевоплощалась в журавля, конечно, в условиях телестудии, технически, сыграть было нельзя.
Андрей Петрович, а как он попал на телестудию? Он же начинал после филфака заниматься журналистикой.
Он был там,
да,
редактором.
Он в газете, да, работал в Ленинградской университете.
Хорошо, мы вернемся к спектаклю «Журавлиные перья». Я вам напомню, что он был редактором. Филологические способности позволяли ему редактировать телепередачи, фильмы с литературной точки зрения. И это прекрасно, потому что вот сегодня смотришь некоторые фильмы и интервью с актерами, и видно, что литературного редактора там и не ночевало. То есть неприкрытая, простонародная иногда, ну или, как сейчас модно говорить, живая речь. Сегодня модно говорить, что язык – это живое существо, пусть он развивается как есть, пусть он из эфира звучит как есть. А тогда все очень было приглажено, то есть ошибку нельзя было сделать. Словом, нужен литературный редактор. Он и был. И литературными редакторами были люди с высшим филологическим образованием. И они давали интервьюируемым и участникам радиопередач, и авторам телефильмов, и документальных фильмов иногда очень ценные указания. В эпоху перестройки было принято над этим смеяться. И напрасно, потому что иногда просто речь шла об исправлении орфографических ошибок, иногда речь шла об исправлении исторических ошибок, очень серьезных, а иногда просто в пользу художественности того или иного фильма, его выразительности. Редактор делал какие-то даже не указания, а рекомендации. Вот хорошо бы сделать такой-то монтажный стык. Вот хорошо бы сюда вставить колоритную цитату. И от этого фильм документальный мог заиграть. Иногда выдающийся актер или публицист, или историк, или космонавт только мог благодарить за то, что из его речи вырезали какие-то не очень грамотные обороты. Игорь Федорович был редактором фильма «Шофер такси», который почему-то вызвал гнев где-то там наверху. Я не смотрел, к сожалению. Я знаю, что там играл Владислав Стражельчик, и ничего там такого не было, что могло вызвать гнев. Но так или иначе, начальство наверху возненавидело скромный, непритязательный художественный фильм «Шофер такси», редактором которого был Масленников. И тогда Игорь Федорович плюнул и ушел из редактуры. Куда можно было уходить? За спиной филологическое образование, уже опыт работы редактором, хорошие связи с документальным кино и с художественным кино. Он решил уйти в художественное кино и окончил курсы режиссера, высшие курсы режиссеров, и после этого стал профессиональным режиссером. Я хочу вернуться к спектаклю «Журавлиные перья», потому что я был ребенком, я впервые увидел оборотня. Девушка оборачивается журавлем. Но показать это, еще раз повторяю, телестудия. Можно сделать картонную выгородку, деревянную выгородку, но технически обеспечить перевоплощение актрисы журавля, который хлопает крыльями, было нельзя. К чему прибег Масленников? К искусству силуэта. Когда красавицу разоблачили и поняли, что это журавль, ткет прекрасную ткань. Создает. По сюжету она ткачиха, эта красавица. И ткань ее так прекрасна, что возникает легенда о том, что она создается не из шелка, а из тысячи журавлиных перьев. И в конце фильма это подтверждается. Селяне открывают дверь и видят, что за ткацким станком сидит журавль. Только зритель этого не видит. Ну, техническое оснащение кино этого не позволяло. А вот силуэт, когда можно увидеть какие-то вот распахнутые крылья и в динамике еще, это на меня маленького произвело очень сильное впечатление, и я несколько раз этот спектакль пересматривал. На счету Масленникова несколько телеспектаклей, в том числе интересное очень кинозрелище о Рембрандте, и на современную тему, и на историческую тему ставил он телепостановки. Но затем обратился к профессиональному кино и совместно с Ильей Авербахом, другой легендарной личностью ленинградского кино и ленинградской школы, они поставили фильм «Личная жизнь Кузяева Валентина». О том, как плохо может быть школьнику, что вот его душа может томиться, что вот у ленинградского школьника могут быть какие-то жизненные муки, как бы мы сегодня сказали, экзистенциальные муки, то есть связанные с собственным существованием. Не обязательно это муки, связанные с разладом в семье. Тогда в советской культуре было модно, что если несчастье, значит, отец ушел из семьи. Или в семье пьянство, или хулиганство, или кого-то обокрали, или еще что-то. Даже на короткое время, во времена Хрущева, тема культа личности была. Кто-то объявлен врагом народа, парень страдает. А тут парень страдает от собственной экзистенции. То есть он существует в культуре школы, в атмосфере конкурса, в котором участвовала Мария Пахоменко, и знаменитая песня «Анкета» там звучала. И вот не попадает Кузяев под эту песню «Анкету». Ну, я знаю, что младшему поколению этот мотив не знаком. Мария Пахоменко пела песню, состоящую из вопросов и ответов. И ответы давал гипотетический молодой человек. Там были слова «хочешь на Луну?» «Да», «хочешь миллион?» нет. А куда хотел Валентин Кузяев, на Луну или миллион получить? Неизвестно, потому что он был средним, рядовым, усредненным. И вот Масленников и Авербах вместе, скооперировавшись, создали вот такой киноальманах из нескольких новелл, в которых юноша ощущал свое именно экзистенциальное бытие. Но вот слово «экзистенциализм» очень трудно дается и журналистам нашим, и даже нам, искусствоведам, потому что это немного не наше явление. И фильмы о школе всегда у нас были оптимистичные. Приходил добрый комсорг, или парторг школы, или классный руководитель, и решал социально-бытовую проблему. А вот ощущение, кто я в этой жизни, как я себя могу ощутить, вот идущим по городу, или помогающим девушке, попавшей в беду, или вдруг я вижу конкурс какой-то очень престижный, где выигрывают комсомольцы, да, то есть люди, которые находятся на переднем крае и в почете. А я не в почете, я приземленный, бытовой, и как меня это жжет изнутри, показать это средствами кино довольно нелегко, но у Масленникова прекрасно получилось, и у Баха тоже. К сожалению, из-за своего пессимизма, вот я, например, люблю пессимистичное кино, оно всегда настраивает мыслить как-то, вот дальше осмыслять судьбы героев и с собственной судьбой это сопрягать. Фильм был положен на полку. Ничего мы о нем не знали до начала перестройки. Но зато в начале перестройки фильм показывали в кинотеатре «Спартак», то есть кинотеатре повторного фильма, где шедевры из Госфильмофонда показывали, и фильм был снабжен очень квалифицированными комментариями. Мол, мы смотрим картину, извлеченную из архива, она была по таким-то соображениям запрещена. Мы присутствуем как бы при возрождении, вот в английском языке есть глагол rediscovery, вторичное открытие. Мы осуществили, то есть не мы, конечно, а киноведы замечательные наши и те, кто сохранил ленту, осуществили rediscovery ленты про Кузяева Валентина, и она, в общем-то, засверкала как алмаз. Не все фильмы, которые извлекали из небытия, хорошо у нас прозвучали. Некоторые выглядели устаревшими, а про некоторые просто говорили, что их потому положили на полку, что ну бездарные они. Вот картина про Кузяева была очень талантливая, и актер Виктор Ильичев очень органично смотрелся в кадре, ну и молодая Мария Пахоменко с песней «Анкета», и сама песня «Анкета», и на этом фоне очень камерный случай в Ленинградской области, где юноша помогает девушке понять, ощутить свое достоинство и преодолеть свое одиночество. Все это очень органично смотрелось. На этом фоне неправильно, когда Игоря Федоровича считают только автором «Шерлока Холмса» и сразу называют «Шерлока Холмса». Ну вот, про эту эпопею уже очень много сказано, и для меня очень ценно вот что. После серии фильмов о Шерлоке Холмсе Игоря Масленникова мы стали иначе относиться к городу Ленинграду-Петербург. Мы ощутили, что в нашем городе незримо присутствуют стили всех эпох и зарубежных стран. Раньше об этом не говорили. Нужно создать викторианскую Англию. Пожалуйста, существует дворец-коттедж, существует лестница особняка князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной. Нужно воссоздать реку Темзу. Существует мост Александра Невского, мост имени Петра Великого, который идеально соответствует эпохе модерна, и металлоконструкции начала века нам подскажут, что вот же он, уголок Лондона. Нужны темные дворы? Пожалуйста. Нужны красивые печные трубы? Ради бога. Нужны салоны аристократические, где стены увешаны гобеленами и уставлены идеальной красоты канделябрами? Пожалуйста. Все это у нас есть. Но не только это важно, что у нас это есть, а то, что несколько эпох поддаются тому, чтобы их воспроизводить на экране. Даже средневековье, поскольку у нас есть крепость Орешек, Старая Ладога, средневековье можно воссоздать. 18 век в архитектуре Петровской эпохи. 19 век, как это сделано применительно к Шерлоку Холмсу. Эпоху модерна. И вот я уверен, что вот знаменитый фильм, который так любит интеллигенция, картина Олега Цепцова «Господин оформитель», не был бы фильмом «Господин оформитель», если бы ему не предшествовали смелые эксперименты Масленникова, связанные с Шерлоком Холмсом. Отсюда один шаг из викторианской эпохи в модерн, от Шерлока Холмса к «Господину оформителю», и все это очень органично для кинематографии Ленинграда, Петербурга, для искусства нашего города. Но что мне кажется особенно обидным? У Масленникова есть ленты, которые и не клали, в общем-то, на полку, но которым не было уделено должное внимание. И в первую голову я хочу назвать замечательный фильм по Марку Твену «Филипп Траум», который рассказывает о том, что в средневековый город под названием Эзельштадт, немецкий город Эзельштадт, да, Эзель – осел, значит, Аслоград – город ослов. В город ослов приходит сатана. И выясняется, что он может быть полезнее жителям, чем официальная церковь. То есть антиклерикальная сатира. Но излишне говорить, насколько сатирически был заряжен мозг Марка Твена. Он был ярко выраженным антиклерикалом. Вот он и написал повесть про сатану. Экранизировать такую вещь в условиях Советского Союза было трудно, хотя у нас есть опыт создания сцены явления черта в «Братьев Карамазовых». Есть такое. А все-таки вот в город приходит сатана. Как это снять? Масленникову это блестяще удалось. Молодой актер Габриэль Воробьев сыграл прекрасного юношу, который воплощал сатану, мудреца, который помогал детям. Что меня в этом фильме, конечно, очень и очень порадовало, это вот дети эпохи Возрождения, которые по фильму были такими вежливыми, и такие они обороты красивые находили в беседе с сатаной. «Господин Траум, а не могли бы вы нам помочь? Господин Траум, почему вы давно не появлялись у нас и не помогали нам?» То есть очень, это еще и учебник по вежливости и этике. Это глубоко гуманистическая притча, и притча очень красиво снятая и разведенная, разведенная в смысле построения мизансцены у Масленникова. Нашими партнерами стали кинематографисты из Чехословакии тогдашней, нынешней Чехии, поэтому очень красиво смотрятся чешские замки в сочетании с прекрасными нашими актерами. Блестящий Евгений Весник сыграл замечательно, Елена Сафонова. Очень, еще раз повторяю, вежливые и детские какие-то наивные дети, которые имеют свои желания. И сатана, который оказался победителем в борьбе с официальной церковью, с инквизицией, побеждает ее в конце, исчезает, правда, концовка очень размытая, но и судьба фильма, к сожалению, такая же размытая. Будучи один раз показанным по телевидению, фильм был спрятан, и мало кто его вспоминает и в связи с Масленниковым, и в связи с Марком Твеном. Вот можно было бы какой-нибудь годовщине Марка Твена показать, это прекрасно. И в связи с процессом образования, вот я бы показал школьникам и спросил, а за кого вы в этом фильме? Кто вызывает у вас симпатию? Какие эпизоды вам больше всего понравились? А что бы вы сами попросили у незнакомца? Юноша, который умеет исполнять желания. О чем бы вы его попросили? Я думаю, что у этого фильма еще есть какая-то будущая экранная биография, его достанут. Я верю, что начнутся сейчас ретроспективы режиссера после его смерти, мы начнем вспоминать его, вспоминать старые фильмы, и к нам вернется и Валентин Кузяев, и вернется к нам, конечно, загадочный юноша по имени Филипп Траум. Тем более имя Марка Твена говорит само за себя. Но вот я еще хочу сказать несколько слов о фильмах, которым, мне кажется, не было уделено должное внимание. В 70-е годы под влиянием фильма «Романс о влюбленных» стали много спорить о том, насколько уместна на экране поп-опера, насколько уместна современная музыка как сюжетообразующий компонент фильма. Не как музыкальное сопровождение, а именно как сюжетообразующий компонент. И очень смелый эксперимент Масленникова, фильм «Ярославна, королева Франции», где были и песни, снятые на камеру, как будто бы певец, одетый в средневековые одежды, поет на телекамеру. Это был очень модный прием 70-х годов, и Феллини ему отдал должное, и Висконти. И второе – это использование современной музыки в современной аранжировке применительно к средневековой легенде. Вернее, фильм не является легендой, а скорее является исторической хроникой. Но эта историческая хроника очень глубоко погружена именно в легендарно-сказочный материал. И Масленникову это блестяще удалось. И с точки зрения костюмов и декораций, где условное взаимодействует с безусловным. Вот интересен мой зрительский опыт. То есть я видел картину чисто условного направления «Журавлиные перья», а в зрелом возрасте я посмотрел «Ярославну», где эти два начала, условно-театральное и безусловное, тесно очень перемешаны, и получился очень интересный эксперимент. Фильм был советско-польским, и там участвуют польские актеры. В том числе Масленников открыл замечательную польскую драматическую актрису Ханну Мікуць, для которой этот фильм был одним из первых, из ранних. Роль была небольшой, но Мікуць стала выдающейся актрисой впоследствии, играла Чехова. Вот это прямо готовая Нина Заречная. Не знаю, играла ли она в «Чайке», но она играла в фильме по Чехову «Скучная история». А вот Масленников ее открыл для ленинградского кино. И это очень интересно. Фильм строится, как, говоря современным языком, роуд-муви. Ламелла о путешествиях, сюжет о путешествиях. Ярославна едет во Францию и встречает массу всяких препятствий на пути. Так что это еще и приключенческая лента, и роуд-муви, и поп-опера, и еще какие-то жанры тут подверстываются чуть ли не вот опять-таки отсылка к телевидению за счет того, что есть монологи, снятые прямо на камеру. Так что это еще и постмодернизм, игра с разными средствами массовой информации. Я совсем недавно узнал, буквально месяц назад, что существует понятие медиалогия, наука о медиа, где и телевидение, и другие средства массовой информации являются предметом научного рассмотрения. Вот «Ярославна» — это медиальный фильм, поскольку есть монологи, снятые на камеру, да, есть панорамные сцены, есть сцены в стиле поп-оперы, вот, и получается эдакое медиальное синтетическое зрелище. Говоря языком Вагнера, «Gesamtkunstwerk», да, то есть цельное произведение искусства, синтезирующее разные направления и разные стили. В культуре Советского Союза «Gesamtkunstwerk» очень мало, например, «Достояние республики» и вот, конечно же, «Ярославна, королева Франции». В 1975 году отмечалось 30-летие победы над фашистской Германией. И, казалось бы, и карты в руки создавать совместные фильмы. Но так сложилось, что совместный фильм с чехами Соколова был омрачен тем, что актер Владислав Худик эмигрировал в Германию, и Соколова, премьера которого готовилась как раз к юбилею, так и не вышла на экраны. А вот на экраны вышел другой совместный фильм, который имеет отношение к нашему теперешнему разговору. Игорь Федорович Масленников создал совместный советско-норвежский фильм «Под каменным небом», где рассказывалось о том, как группа норвежцев пряталась под землей в катакомбах. Ну, это рай для кинематографиста с точки зрения ракурсов, игры света и тени, динамичных эпизодов. Фильм не имел большого коммерческого успеха, к сожалению, потому что он был почти что артхаусным. Это философский притча о том, что человек выживает в условиях апокалипсиса, конца света, страшного бедствия. Фильм содержит цитаты из картины Андрея Арсеньевича Тарковского «Андрей Рублев», потому что иногда камера поднимается над героями, так же, как в финальной сцене Рублева. Это очень интересно. Картина была цветной, и цвет очень органично смотрелся. И это, наверное, был единственный важный для истории кинофильм, которым было отмечено 30-летие победы над фашистской Германией. Я имею в виду совместные картины. Наши-то картины появлялись в большом количестве, и там были настоящие шедевры, такие, как «Они сражались за Родину». А вот совместных картин было мало. Может быть, уже тогда социалистические страны пытались как-то отрешиться. Уже тогда, может быть, были крохи той самой отмены культуры, которая сейчас наблюдается. И скорее они ставили развлекательные ленты, чем они бы воссоздавали историю освобождения их стран советской армии. А вот совместно с норвежцами получилась очень удачная картина. Я верю, что мы еще ее по телевидению увидим. А вот моя самая любимая картина у Масленникова – это философская притча «Письма к Эльзе». И опять хочется произнести слово «экзистенциализм». Вот существует ризомная теория культуры, что есть ризома, то есть корневая система, и вот корешки завиваются, завиваются, извиваются у какого-нибудь растения с витиеватым корневищем. И это корневище может расти наоборот, из земли вверх, а может сделать какой-то кульбит и образовать восьмерку. И вот в культуре может застояться какой-то сюжет. Вот, допустим, в советской семье могли храниться какие-то дореволюционные предметы, и могли вырасти дети, которые, ну, косвенно ориентируются на эти предметы. Например, книги Лидии Чарской, или старинные песни, или граммофон они слушали, дореволюционные пластинки. И совершенно неожиданно вот этот вот кончик корешка прорастает в неожиданном месте. То есть в советской семье могла вырасти девушка, похожая на дореволюционную гимназистку, или юноша, похожий на средневекового рыцаря, или молодой человек, допустим, старший сын в семье, похожий чем-то на египтянина из фильма «Клеопатра» или из фильма «Фараон». Это и есть ризома, то есть культура развивается с точки зрения теоретиков ризомы нелинейно, и не спирально, а вот как корневая система, и мы не знаем, где, когда, что выплывет, вылезет, войдет в дверь. Кто войдет в дверь? Может войти женщина эпохи Ренессанса, допустим, по внешности. И, может быть, у нее в семье что-то сохранилось, или у нее в роду какие-то особенности. А может ли быть фабула эпохи, допустим, декаданса, перенесенной в наше время? Кинематографисты доказали, что да. Замечательный фильм Виктора Сергеева «Любовь, предвестие печали» – это ситуация декаданса, почти что Александра Ивановича Куприна или Артура Шницеля, перенесенная в Россию начало 90-х годов. Так вот, я говорил о фильме «Письма к Эльзе». Это почти что сказка про прекрасную принцессу, но живет она в наши дни. И ей обеспечен обиход принцессы и богатая жизнь, потому что ее муж – богатый бизнесмен. Но мужа, к сожалению, убивают. И девушка, которая воспитана в очень тонкой, деликатной и очень богатой, насыщенной среде, в богатом вещественном мире, не зная никаких бед, эта девушка вдруг неожиданно сталкивается с тяжелой, грубой жизнью. Но и там встречается что-то необычное. Команда корабля, которая берет ее на борт. Затем неожиданный прохожий, который сразу делает ей предложение. То есть это почти что сценарий, даже не сценарий, а повесть эпохи модерна и символизма. Так могли писать Артур Шницлер, так могли писать наши символисты, допустим, Федор Сологуб. И девушка эта кажется из эпохи модерна, а совсем не современная. И современный антураж, что в фильме присутствует как-то очень аккуратно, как будто развивается действие по законам прозы Александра Грина или Оскара Уайльда, или вот кого-то из, хотел сказать, сценаристов. Нет, сценариев тогда еще не было в широком смысле. А вот повести такие, насыщенные символами и с тонкими, деликатными лирическими героинями, похожими на Сольвейг, такие повести уже были. Сценарий написал Аркадий Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, а поставил фильм Игорь Федорович Масленников. И получилось у него блестяще. Почему «Письма к Эльзе»? Концовка фильма очень сложная. Выясняется, что девушка каким-то образом тяготеет к миру умалишенных. Эта фабула кончается ее пребыванием в сумасшедшем доме. И именно в сумасшедшем доме она встречает Эльзу, женщину, которой она все время что-то писала. Получается, что от ее души шли какие-то биотоки вот к полубезумной красавице, которая живет в сумасшедшем доме. Вот такой необычный фильм. Вот если проводить киноуниверситет, то есть занятия с молодыми студентами, опять-таки вот напрашивается, покажите такую ленту и спросите у молодых, вы чувствуете тут что-то свое, потому что тут все заемное. Эта лента могла бы быть снята в Великобритании или во Франции. Но русский дух, русский талант оказывается способным после всех тех десятилетий, когда мы ругали декаданс. Вот же он, декаданс, и он прекрасно разыгран на экране. И актриса Юлия Маврина прекрасно показала нам девушку-принцессу, живущую в современной жизни. Вот она, Ризома. Жизнь развивается так, как мы ее видим. Читаем в газетах, слышим по радио что-то новое, смотрим по телевидению, но рядом с нами существует декаданс, который давно прошел. Вот это безумно интересно, и Игорю Федоровичу это прекрасно удалось. Мне очень жаль, что вот эти две ленты, «Филипп Траум» и «Письма к Эльзе», не имели широкой экранной судьбы и не получили должного освещения ни в прессе, ни в СМИ, нигде. Но зато «Шерлок Холмс», вот это прекрасно. Фильм получил хорошую прессу. Его очень часто обсуждали по телевидению. Когда «Кинопанораму» вел Эльдар Рязанов, он брал интервью у Масленникова, и Масленников с гордостью сказал: «Меня приняли в клуб Шерлока Холмса». А Василий Ливанов, который при этом присутствовал, сказал: «Ну вот, я сыграл Холмса, а режиссер Масленников – член клуба». Но я думаю, что, наверное, всех приняли, и Рязанова, и самого Ливанова, и, наверное, и Игорь Масленников-то точно был в клубе Шерлока Холмса. И ходили слухи, что фильм посмотрела английская королева. Я думаю, что нет оснований сомневаться, что да, она, по крайней мере, знала о существовании этого сериала, и наверняка Елизавета II видела хотя бы несколько серий или одну, и говорят, что она очень высоко этот фильм оценила.
Очень трудная судьба, потому что на самом деле ведь версий-то было уже огромное количество к тому моменту.
Да.
Как заинтересовался этим Игорь Федорович Масленников?
К тому моменту много.
Очень,
да, очень много, ведь оба Волковых, и Михаил Волков, ленинградский актер, и Николай Волков, замечательный актер, оба Волковых, при том, что у них разная внешность совершенно, вот прекрасно сыграли Холмса. Сергей Юрский сыграл сатирического Холмса, который почему-то цитирует Козьму Прудкова, ориентируется на Россию, в телеспектакле, где было много музыки. Но вот мне очень понравился Михаил Волков, он походил на Холмса. Да и Николай, была такая ведь версия «Собаки Баскервилей», телевизионная 68-го года, где играл Николай Волков, и я помню, что, не отрываясь, мы всей семьей смотрели. Поэтому трудно, когда уже почва разрыхлилась, почва возделана, разработано, есть готовые...
Неизбежное сравнение.
Неизбежное сравнение, конечно. Какой Холмс лучше? И Василий Ливанов считается одним из лучших, если не самым лучшим, а в нашей стране единодушно признают за ним. И я вот как раз для встречи с вами перечитывал рецензии, там по одной рецензии в скобках написано «Извините, Камбербэтч». Да, мы извиняемся, но мы вот считаем, конечно, не Камбербэтча самым лучшим Холмсом, а считаем таковым Василия Ливанова. И это прекрасно. Были мелкие придирки со стороны Англии. Из каких стаканов пьют? Вот такой коктейль пьют не из высоких стаканов, а из низких, а вот виски подают не в такой форме стаканов, а вот в такой. То есть какие-то мелкие придирки, которые, конечно же, не снижают художественное достоинство фильма. Игорь Федорович тщательно следил за тем, чтобы был подобран реквизит. Подбирать это было, конечно, сложно, но мало ли, что у нас есть Нева в роли Темзы и мост имени Петра Великого в роли Лондонского моста. Конечно, да, и дворец-коттедж у нас есть, и много чего, но множество мелких предметов каких-то, костюмов, множество бутафорских каких-то вещей, которые необходимы для съемок, доставала съемочная группа. Существует, я думаю, со временем будет написана большая толстая книга именно по истории создания, и мы узнаем какие-то секреты, как что создавалось, как какие эффекты на экране появились. Но уже сегодня известно, что был проделан титанический труд, чтобы у нас была эта замечательная, прекрасная эпопея.
Ну, первый и самый главный – это отбор актеров.
Да, конечно.
Они утверждались. Не все там было так просто, чтобы вот те актеры, которые в конце концов сыграли в этой картине, претендентов было достаточно, и они, может быть, даже в силу какого-то случая оказались.
Возможно,
да.
Сегодня уже никому не придет в голову прикидывать, а похож ли на англичанина, скажем, Александр Адабашьян, армянин, с восточной внешностью, красивым.
Ну и Соломин брюнет. Тоже.
Соломин, похож ли на англичанина? Ох, какой вопрос. Рина Зеленая, мне кажется, похожа, миссис Хадсон. Рина Зеленая, мне кажется, соответствует этой роли. Никита Сергеевич Михалков, который говорил нараспев в своей манере, да, в роли сэра Генри, аристократ, безусловно. Но английский ли аристократ? Скорее, может быть, русский барин. И все равно роль получилась прекрасная. Овсянка, сэр, вся страна знает фразу «Овсянка, сэр». Олег Янковский. Похож ли он на Степлтона? Мы уже привыкли, что он сросся с ролью. Есть же такой специальный термин «срастание актера с ролью». Вот и Янковский сросся со Степлтоном, а Никита Сергеевич Михалков с сэром Генри, а Адабашьян – удивительный актер и художник. Это замечательный Берримор, который говорит «Овсянка, сэр». Множество анекдотов, связанных с беседами между Берримором и сэром Генри, да, какие-то неожиданные повороты юмористы выдумывают всегда, говоря об их диалоге. Так что фильм принят, однозначно принят зрителями, он пропущен через сердце. Это действительно народное кино.
Светлана Крючкова много нашла в характере своей героини.
Да. Все очень прекрасно, очень хорошо, очень удачно найдено режиссером. То есть актерский ансамбль блестящий. Я не знаю, как у кого язык повернулся, говорит, что стаканы где-то там не те. Может быть, и не те, а вот народное кино получилось прекрасно. Я не про все фильмы, которые называют народным кино, могу сказать, что они вот так уж пропущены через сердце. В последнее время очень многие фильмы стали называть культовыми. Отнюдь нет. Достаточно спросить у рядовых зрителей, кто там главный герой, и не скажут. «Шерлок Холмс» наряду с эпопеей о Штирлице – это настоящее народное кино. Василий Ливанов – интеллектуальный актер. Мы же знаем, что он из актерской семьи. Он умница. Он автор идеи фильма «Андрей Рублев». Он настоящий интеллектуал. И поэтому ему удалось сыграть интеллектуального Шерлока Холмса. И мы вместе с ним ведем расследование. Мы проникаемся его методом отбросить все возможные версии. И останется одна единственная правильное. Мы становимся немного его учениками в области дедукции, и это прекрасно.
Жизнь на самом деле – это наше восприятие жизни. В эфире «Петербургский автограф».
Я не могу не вспомнить, ну, совершенно забытую картину «Продление рода», которая вышла на гребне перестройки и в которой рассказывается об ужасающем состоянии исторических памятников в нашей стране. В основе картины любовная история между офицером, армейским человеком, который привык действовать по-военному и у которого есть приказ уничтожить корпуса древнего монастыря, а одну из башен оставшихся превратить то ли в телевизионную вышку, то ли в радиобашню, которая будет служить военным целям. Вот такой сюжет. Военный человек знакомится с молодой музейщицей, довольно острый на язык, циничной, и женщиной-скептиком, которая находится в очень и очень унизительном положении. Маленькая зарплата и работа в полуразвалившемся монастыре без помощи государства. Вот такая вот интересная любовная история. И пока военный офицер выстраивает свои отношения с красивой музейщицей, он проникается ощущением того, насколько запущены у нас исторические памятники. Фильм перемежается какими-то историческими сценами по истории этого монастыря, и это все придает картине дополнительную динамику, дополнительный исторический аромат. Очень жаль, что эта лента была забыто. Интересно было бы показывать ее каждый год, допустим, в День России или в День народного единства, потому что картина призывает любить историю, ценить исторические памятники. Вместе с тем, это опять-таки экзистенциальная притча, потому что вот эта девушка жила, работала, она не знала, что вот придет красавец-мужчина и скажет: «Я пришел вас уничтожить». Но это я образно говорю, вспоминая слова Валерия Брюсова: «Вас, пришедших меня уничтожить». Он приходит уничтожать не ее, конечно, хотя и она пострадает в результате сокращения территории монастыря, сноса каких-то корпусов. В общем, очень все это грустно, смотрится это как трагедия, безусловно, и хорошо, что перестройка позволяла ставить такие острые социальные вопросы. В предыдущей эпохе, скажем, 70-е годы, сказали бы: «Да что вы, мы любим нашу старину, смотрите, выходят книги, альбомы, выходят альбомы по искусству, про иконописи, имеется фильм Андрей Рублев, имеются фильмы об истории России исторические, творчество Ильи Глазунова, да что вы». А вот тут показано именно развалины, то есть деконструкция старины. На наших глазах не просто деконструируется старина, представленная крепостными стенами, деконструируется сама история, потому что ее вытесняет современность. И это Масленников развернул в виде очень острой социальной притчи. Но если не притчи, даже, ну, скажем, более приземленно, это бытовая история, но она поднимается до уровня, если не философских, то социальных обобщений. Продление рода, возможно ли оно без исторической памяти? Это было ведь в те годы, когда очень моден был роман Чевелихина «Память», некоторые другие книги по истории. Люди взахлеб спорили по поводу творчества Ильи Глазунова и Владимира Солоухина и других некоторых публицистов, которые остро сталкивали советскую действительность и средневековую Русь. То есть, мол, нету у нас вот этого ощущения, что мы наследники там Ильи Муромца и Алёши Поповича. Как говорили во времена Сталина, внуки Суворова, дети Чапаева. А тут было важно подчеркнуть, что мы наследуем средневековье, мы вынуждены пропустить его сквозь себя, мы вынуждены осознать, чем было для нас монголо-татарское иго и многое другое. Масленников художник, он не обязан отвечать на вопросы, что делать с развалинами монастырей. Он не обязан отвечать на вопрос, насколько в нашем сердце присутствует византийская культура или какие-то реликты монголо-татарского иго. Это задача историков. Поэтому он создал, в общем-то, любовную историю. Офицер увидел красавицу. Красавица, понимая, что офицер пришел губить ее мир, ее окружение, среду, частью которой она является, конечно, впадает в цинизм и скептицизм. Но любовь побеждает все, как сказал Шекспир, в конце побеждает любовь. И находится какой-то компромиссный вариант, что колокольню удается сохранить, если разместить на ней жизненно важную для советской армии вышку. То есть находится определенный компромисс, очень шаткий, очень хлипкий, но у фильма все же такой примиренческий конец, который позволяет говорить, что давайте надеяться на лучшее. На дворе был 1987 год. В плане экранной судьбы фильма надеяться было не на что, его сегодня не показывают. Еще раз хочу подчеркнуть, что это идеальная картина для Дня России и для Дня народного единства, и для каких-то фестивалей русской средневековой культуры, допустим. Я бы хотел, опять-таки, чтобы молодежь ее видела.
О любовной коллизии в фильмах Масленникова. Да. «Зимняя вишня», конечно, завоевала сердца в 80-е годы. Как он пришел к этой картине?
Может быть, на волне того, что во времена перестройки все же социально-бытовая тема получила новое, более полное воплощение. Ну вот мы помним, как пробивал социально-бытовую тему Юлий Райзман. Его пинали ногами буквально, говорили «мелкотемье». Художник блуждает в мелкотемье, низменных страстей, легких страстишек, ненужного флирта. Была чеканная концовка, как приговор она звучала. Все это малосовместимо с жизнью и деятельностью современного советского человека. Браки, супружеские измены, флирт. Все это очень с большим трудом пробивалось на экран талантливыми режиссерами. Вот, допустим, фильм «Служебный роман», наверное, только потому, что это снял очень крупный режиссер Рязанов. Благодаря этому мы увидели какие-то нестандартные межличностные отношения. Так же, как и фильм «Ирония судьбы». На следующее утро вся страна обсуждала нестандартный любовный треугольник. Буквально вся страна. И вот «Зимняя вишня» — это картина эпохи перестройки, когда можно было об очень многом говорить всерьез. Об очень многом говорить можно было правдиво, что возможны супружеские измены, возможно женское одиночество. Женщина стремится не к полной реализации себя в сфере производства, как писали советские некоторые журналы. Прежде всего в сфере производства и труда. Женщине нужно простое человеческое счастье, семейный очаг, любимый человек рядом. Об этом было сказано талантливым кинематографическим языком, плюс помножьте, пожалуйста, на одаренность. Большой актерский драматический талант Елены Сафоновой, которая тогда была молодой, только входила в кинематограф. Из фильмов Масленникова мы ее видим и в картине «Филипп Траум». Она играет средневековую женщину, затравленную инквизицией. И образ женщины, которая ищет свою судьбу, хватило этих проявлений женской психологии на целых 4 фильма. Четвертая «Зимняя вишня» была остановлена производством, так что мы имеем полновесных, законченных 3 фильма. Трилогию очень широко обсуждали. Так ли выглядит счастье? Правильно ли поступала героиня? Вот о ней судили как о реальном лице. Ее поступки анализировали. Но я думаю, что тут нужна женщина, кинокритик ранга Любови Аркус или, допустим, Майи Туровской. То есть очень серьезный кинокритик нужен, чтобы написать книгу о трилогии Масленникова. Я, как небольшой знаток женской психологии, могу сказать только об одном, что операторская картина была выполнена очень совершенно. «Ленинград» был показан мифопоэтично. Вот, и если вот вспоминать «Ленинград», 80-х годов. По этому фильму можно создать впечатление о том, как выглядел наш город. Иными словами, родился еще один шедевр. И это прекрасно. И вот когда мы анализируем совокупности творчества Масленникова, вот, допустим, я ничего не сказал про фильм «Гонщики», лента, которая была очень популярна, имела коммерческий успех. Я также ничего не сказал про школьный фильм «Завтра, 3 апреля». Не сказал я и про то, что, искажая название Тимура и его команда, получилось смешное название «Тимур и его командос». И вольная интерпретация Гайдара тоже вышла из-под пера, из-под творческой руки Игоря Масленникова. Можно очень много говорить о самых разных фильмах. Это огромный творческий путь художника. И что очень важно, Игорь Федорович не был замешан ни в каких кинематографических скандалах. Он не был злым человеком. Он никогда не губил замыслы молодых кинематографистов, хотя преподавал, щедро делился своими знаниями, вел творческую мастерскую. И еще одна очень важная вот лично для меня вещь в искусстве эпохи перестройки. Когда рухнул Советский Союз, и даже еще до этого, в самом конце 80-х годов, многие режиссеры, которые снимали фильмы о революции и гражданской войне, стали каяться и говорить, что я не думал о гражданской войне, я решал формальные задачи. У меня был прекрасный оператор, и мы хотели показать, как выглядит белое на белом. У меня была прекрасная актриса, и я хотел показать ее красоту. И главным в фильме является сцена купания, допустим, или какая-нибудь любовная сцена в беседке. Что вы, какая там гражданская война? И про один очень известный фильм, на котором было воспитано как раз мое поколение, и который рассказывает о стабилизации советской власти в одном из регионов России, было сказано так: не смотрите это как фильм о всаднике революции, смотрите это как сказку об Иване Дураке. И вот с этим я согласиться не мог, потому что вот если мы, мальчишки 60-х годов, смотрели фильмы о гражданской войне, мы знали, кто есть кто, что такое революция. Мы много об этом знали, что-то в школе рассказывали, правда? Вот Игорю Федоровичу прибегать к механизму рефрейминга и говорить, я хотел сказать совсем не это, никогда не приходилось. Английская поговорка «I mean what I say», я имею в виду как раз то, что я сказал, применительно к Игорю Федоровичу. И про него нельзя сказать, а это совсем и не о том. А вы-то, недалекие зрители, не догадались, это-то вовсе и не о том. Представьте себе, что про фильм «Под каменным небом» скажут, а это вовсе и не про Вторую мировую войну. А это вовсе и не фашисты. А это вовсе и не советские солдаты. Нет, это фашисты, советские солдаты, 45-й год, освобождение Норвегии. Все очень отчетливо. И от этого фильм не теряет своей художественности. Отнюдь это художественные фильмы. Просто они не поддаются крючкотворству, которое началось в 90-е годы. Дескать, я снимал не об этом. Игорь Масленников снимал, видимо, о том, что ему подсказывало сердце. И вот еще раз хочу подчеркнуть, огромным достоинством Масленникова является то, что понятие рефрейминг, переделка, раскаяние к нему неприменимо. Ему не в чем каяться. Он делал это от души, а мы от души это смотрели.
Вы уже сказали, Андрей Петрович, что он руководил, был президентом петербургской студии «Троицкий мост», у него была своя мастерская, да, естественно, свои, да, ученики, угу, он лекции читал в высшей, угу, школе, да, режиссеров и сценаристов в Санкт-Петербурге. А вот если говорить о ленинградской школе, угу, кинематографистов, да, где тут его место?
Вы знаете, его место, наверное, в утверждении о том, что ленинградская школа выработала свой язык, богатый метафорами, символами. Принято считать, что язык ленинградских кинематографистов, ну вот начиная с 20-х годов, я сейчас не беру немое кино, там масса было всего под влиянием Ницше, Пшебышевского, а вот даже начиная с 20-х годов, с Козинцева и Трауберга, наше кино было экспериментальным. Не беру самую середину века, когда был идеологический диктат очень сильный, но даже и тогда можно выделить какую-то экспериментальную линию в кино. А вот Козинцев с Траубергом 20-е годы и 60-е годы – это наш Ленфильм до появления Авербаха и после появления Авербаха. Это совершенно уникальный кинематографический язык. Очень многих можно назвать, но так принято считать, что Мельников, Авербах, Масленников воплощают именно вот это символико-метафорическое направление в кино, где бытовые сюжеты погружены в очень густую кинематографическую ткань. И дар этот чудесен. Поэтому и объединение «Троицкий мост» сыграло очень большую роль в истории кинематографии нашего города. И отдельные режиссеры. Да, я не назвал Алексея Германа. Это целое царство метафор и иносказаний. Мы можем этим гордиться. Это замечательное наше наследие. Я верю, что киностудия «Ленфильм» обязательно возродится, будет дальше развиваться, там будут создаваться новые шедевры. И мне хочется пожелать, чтобы почаще рождались такие таланты, как Игорь Федорович Масленников. Нам такие режиссеры позарез нужны, никуда нам без них. Я за то, чтобы мы погружались в каждый фильм как в произведение искусства, а ни в коем случае не как в бытовую ситуацию. И, наверное, это обязательно сделает нас немножко лучше.
Это был радиорассказ искусствоведа Андрея Петровича Дьяченко «Автограф памяти». 17 сентября 2022 года на 91-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался замечательный наш режиссер Игорь Федорович Масленников. Пишите, кто с вашей точки зрения, своим творчеством, служением долгу, независимым авторитетным мнением оказал влияние на судьбы окружающих, о ком вы хотели бы услышать рассказ в наших будущих передачах. Эту программу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. До свидания, всего вам доброго!